Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Читает Роман Ильин. Эта редакция является истинной и окончательной. Никакие прижизненные издания ее не отменяют. В 5 часов утра, как всегда, пробил подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, а надзирателю неохота было рукой махать. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма. Да попадало в окно 3 желтых фонаря, 2 на зоне, 1 внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать. И не слыхать было, чтоб дневальные брали бочку парашу на палке выносить. Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему. До развода было 1,5 часа времени своего, неказенного. И кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать. Шить кому-нибудь из старой подкладки чехол и рукавички, богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться в круг кучи, не выбирать. Или пробежать по коптеркам, где его надо услужить, поднести или поднести что-нибудь. Идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку. Тоже накормят. Но там охотников много, отбоя нет. А главное, если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Куземина. Старый был лагерный волк, и сидел к 943 году уже 12 лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал: «Здесь, ребята, закон тайга, но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает, кто миски лежит, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать». Насчет кума это, конечно, он загнул. То-то себя сберегают, только бережение их и на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало, и ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось, то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро. Но утро пришло своим чередом. Да и где тут угреешься? На огне наледи наметано, а на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку здоровый барак, паутинка белая, иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и ушлатом, а в телогрейку, в один поддернутый рукав, сунув обе ступы вместе. Он не видел, но по звукам понимал, что делалось в бараке и их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из 8 ведерных параш. «Считается инвалид. Легкая работа. А ну-ка, поди вынеси, не пролья». Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушки. А вот и в нашей. И наша была сегодня очередь валенки сушить. Бригадир и комбригадир обдуваются молча, а вагонка их скрипит. Комбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир в штабной барак к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит. Шухов вспомнил. Сегодня судьба решается. Хотят их в 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект. Соцбытгородок. А соцбытгородок тот – поле голое, в увалах снежных. И прежде чем что там делать, там ямы копать и колючую проволоку от себя самих натягивать, чтоб не убежать, а потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет. Ни конурки, и костра не разведешь. Чем топить? Вкалывай на совесть, одно спасение. Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, вместо себя туда толкнуть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. 0,5 кило сала старшему нарядчику понести, а то и килограмм. Испыток не убыток. Не попробовать ли в санчасти косануть? От работы на денек освободиться. Ну, прям все тело разнимает. И еще. Кто из этих надзирателей сегодня дежурит? Дежурит, вспомнил, Полтора Ивана. Худой ты долгий сержант черноокий. Первый раз взглянешь, прям страшно. А узнали его из всех дежурников покладистей. Ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак. Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое. Наверху сосед Шухова, баптист Алеша, а внизу Буйновский, капитан второго ранга бывший, ковторанг. Старики дневальные, вынеси обе параши, забронились, кому идти за кипятком. Бронились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул: «Эй, фитили!» И запустил в них валенком. «Померю!» Валенок глухо стукнулся об столб. В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир. «Василий Федотович, в подсоле передернули, гады. Было 900-ок 4, а стало 3 только. Кому ж не додать?» Он тихо это сказал. Ну уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась. От кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на спрессованных опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала. Или забила бы в ознобе, или ломота прошла. А то не то, не сё. Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как будто злорадно: «Ну, держись, краснофлотцы, 30 градусов верных». И Шухов решился идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой татарин. Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо. «Ще 854!» — прочел татарин с белой латки на спине черного бушлата. «Трое суток кондея с выводом!» И едва только раздался его особенный сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотни клопяных вагонок спало 200 человек, сразу заворочились и стали посмешно одеваться все, кто еще не встал. «За что, господин начальник?» Придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. «С выводом на работу — это еще полкарцера. И горячие дадут, и задуматься некогда. Полный карцер — это когда без вывода. По подъему не встал. Пошли в комендатуру», — пояснил татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. На безволосом мятом лице татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы. Но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене. Или уже одетые запахивались и спешили к выходу, переждать татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где бы он заслужил, не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у татарина было нельзя. Он знал. И, продолжая опрашивать просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь, повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязший лоскут, и на нем выведен черный, уже поблекший краской ЩЕ-854. Надел телогрейку. На ней таких номеров было два, на груди один и один на спине. Убрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел с таким же лоскутовым номером спереди и вышел вслед за татарином. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. Ни к чему. Да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому слова не сказал. Татарина не стал дразнить. «Приберегут завтра, догадаются».